авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Ну, здрасте всем, друзья. Давайте сразу пароль и явки. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал, как обычно, «Говорит Москобот». Пишите... Все, что вы думаете, по большому счету, да. Доброго и вам, там, деревенский парень, вижу, все, да. С вами обменяемся мнениями, поспорим. Слушайте, ну, очень внимательно сейчас слушал эфир Юрия Буткина по поводу всей вот этой истории там с предметами. Какие предметы нам нужны в школе, какие предметы нам не нужны в школе. Есть что сказать. «Не могу пройти», называется, «Не могу молчать». Ну, результаты голосования, которые вот у нас проводили, тоже, на самом деле, очень интересные. Вот этот вот результат 70 на 30 и 70 за то, что нужно прислушаться к мнению школьников, которые назвали учебную программу «несовременной, оторванной от жизни», меня удивляет, на самом деле, вот такой вот результат голосования. Потому что, знаете, я думаю, что я, наверное, в числе вот тех самых 30%, которые считают, что не нужно прислушиваться к мнению. А если прислушиваться, то не как-то вот так вот частично, одним ухом прислушиваться. Потому что, дай волю нашим слушателям... слушателям говорю. И вам тоже, кстати, да, дай волю нашим детям. И они отменят, на самом деле, все предметы. Начнут с математики, потому что не понимают, как говорил Юра, там, для чего нам нужен логарифм, для чего нам нужны косинусы, синусы, арксинусы, аркосинусы, арктангенсы, аркотангенсы и так далее, и так далее. Прямая пропорциональность, обратная, линейная, ой, вообще кошмар, да, то есть запретить, потому что мы же не строим в реальной жизни никаких графиков. Прямая пропорциональность, что такое Y, что такое, там, я не знаю, X, K и так далее. Это нам все не нужно. Это не нужно, скажет вам любой, на самом деле, школьник, который, ну, уже понимает, что он, допустим, гуманитарий. Или что он будет поступать в какой-нибудь вуз гуманитарный. Он вам скажет, что мне это не нужно, я не хочу, и давайте это отменим. Но это же не про это, друзья. Мне кажется, что это не про это. Я закончил школу, вот когда я закончил школу? В 84-м, да? Да, в 84-м году. Это сколько лет? Кошмар, вообще ужас. Не будем, да. Да. В 84-м году закончил школу, слушайте, ну, я прекрасно помню, на самом деле, что такое логарифм числа по основанию b. Вот я сейчас, перед тем, как зайти в студию, там, спросил у ребят, которые сидят у нас в ньюсруме, и никто не отвечает. Никто не отвечает, да, и вот звукорежиссер тоже сдается, он поднял руки, тоже сдался, не отвечает, не знает, что это такое. Это степень, в которой нужно возвести число А, чтобы получить число Б. Но дело не в этом. Эти предметы все для чего? Для чего все эти предметы? Для того, что совершенно верно, для того, чтобы развивать наши с вами мозги. Чтобы голова работала. Только для этого. А послушать наших школьников... Они говорят, нет, нам это не надо, потому что мы в жизни, собственно, этим не пользуемся. Ну, хорошо, давайте тогда остановим вообще, в принципе, преподавание математики на уровне плюс-минус умножить, разделить. Научился считать деньги, и достаточно. Зачем дальше? Для чего? Тебе же в жизни это вряд ли пригодится, если ты не пойдешь поступать в МВТУ. Ну, неправильно разве? Правильно. Это странная логика, очень странная. Потом... Я не понимаю, что за половое воспитание. Как мы выжили вообще без всех этих предметов? У меня не было никакого полового воспитания. Я думаю, что у подавляющего большинства наших слушателей тоже не было такого предмета в школе. И ничего, живо, здорово, и никаких аномалий с нами не случилось, правильно же? Зачем нам какое-то половое воспитание? Вообще, что это за идея? Кто им предложил этот ответ в качестве варианта? Очень странная история. Я не согласен. Я же имею тоже право на собственное мнение. Или же мы должны только, прислушиваться к мнению школьников, а к мнению родителей, к мнению родителей в первую очередь нужно прислушиваться, потому что это люди с опытом, взрослые, и они прекрасно понимают, для чего нужны все эти предметы. Вот у меня были проблемы там с черчением, с инженерной графикой, как это называлось в институте. Были с этим проблемы. Но я же не говорил о том, что нужно запретить черчение, там, геометрию. Зачем она нужна, эта геометрия? Я ее не пользуюсь в жизни. Рулетка есть, если что. Могу измерить площадь, там, я не знаю, любого помещения. Не более того. Зачем нужны тогда вот эти вот предметы? А зачем, зачем нам с вами знания о двухэтажной системе экономики Японии? Я помню, я проходил географию, и вот мы проходили вот именно вот эту японскую модель экономики в том числе, да, и нам рассказывали, она двухэтажная. То есть огромные корпорации, есть огромное количество маленьких фирм, которые работают, собственно, на эти корпорации и производят какие-то детали, необходимые для сборки кондиционеров или автомобилей. А потом в больших цехах, больших корпораций, собственно, Toyota, допустим, да, там раз-раз они там собирают, сейчас это у нас как называется, отверточная сборка, да, ну вот. Я это помню прекрасно. А зачем мне биология? Ну, для чего мне биология? Я не использую биологию в этой жизни. Вот я сейчас сижу в радиостудии, да, и совсем не про биологию. Или же я выхожу там в эфир своей программы, это что же не про биологию? Зачем мне биология? Нужно было отменить эту биологию. А труд? Сейчас это вот называется как-то по-другому. Вот говорят, давайте там уберем труд, говорят там большинство наших школьников. А другие говорят, нет, давайте оставим труд, да, но будем на этом труде там что-то другое там изучать. Табуретки нам не нравятся. Или ногтеточка вот была для кошек, кстати, полезная штука. А я был токарем. Я токарь там какого-то разряда, если я не ошибаюсь, то ли 5-го, то ли 6-го, что-то такое. И вот мы заходили в этот цех. УПК у нас был, учебно-производственный комбинат, мы туда заходили в цех, там стояли станки, нам выдавали резцы, нам давали задания, мы делали какие-то детали, запчасти там для чего-то. И все это очень, так знаете, такая система приемки была достаточно жесткая. А ребята там, огромное количество ребят автодело проходили. Вот ровно на тех же самых уроках труда. Разве не так? Вот Григорий Санкт-Петербург мне пишет, вот я столярным делом там занимался. Да. Ребята автодело проходили, и все заканчивали школу уже с правами. И туда было не пробиться просто, там ограниченное количество, собственно, людей они набирали в этот класс. Было не пробиться, но зато когда человек уходил в армию, он уже шел туда с правами. И это как вариант, там сразу становился водителем грузовика. Что тоже здорово, неплохо, хорошо, и профессия всегда, в конце концов, в руках. А тут давайте это уберем, давайте вот это вот введем, ну что за ерунда? Николай Любер вот мне говорит, биология — это же коронавирус. Наверное, но я тогда не слышал ничего про коронавирус. Зато прекрасно помню, как звали мою учительницу по биологии, Зейда Нелли Романовна, царствие небесное, отличная была женщина. Ну, как-то вот это вот все очень странно. И все, знаете, что странно? Мы почему-то все время у кого-то что-то спрашиваем и готовы прислушаться. Ну, ерунда какая-то, слушайте, ну так же тоже нельзя. Нельзя так. Во всем должна быть мера. Вот половое воспитание, ну, ОБЖ давай уберем, а половое воспитание введем. Или психология. Психология, наверное, интересный предмет, но не всем же. Есть же наверняка школьники, которые не хотят заниматься, там, изучать психологию, правильно? Вот девочки, да, вот пишут мне, слушайте, учились кройке, шитью, совершенно верно, да. И еду они какую-то готовили. Я помню, они там тортики какие-то пекли, там нас угощали, пацанов там приносили, они вот в класс, да, а какой-то торт там день и ночь, или Наполеон. И мы были им благодарны, это же клево. Это же пригодилось потом в жизни, нет? Конечно, пригодилось. Психология, наверное, штука хорошая, но всех тотально заставлять там заниматься психологией, то есть поменять предмет, это в обязательную программу ввести психологию, мне кажется, тоже неправильно. В общем, как-то все очень странно. Да, и вот второй у нас опрос, который тоже прошел. Нужно больше практических предметов. Вот убей меня, я не понимаю, что такое практические предметы. Что такое практические предметы? Русский язык – это практический предмет? Наверное, да. Ну, мы же как бы, да, вот, разговариваем, общаемся, пишем, да, правильно? Грамотность, там, все, грамотно мысли как-то свои излагаем. Практический предмет, хорошо. А история? А история у нас уже не практический предмет. Так, может быть, отменим историю? Ну, история. Где применение на практике? По большому счету. Ну, так, да, достаточно знать, что война началась тогда-то, закончилась тогда-то. Там, или еще что-нибудь такое, там, падение там, Константинополя было вот в этом году. Хотя нет, это уж чересчур. Никакого применения на практике. Давайте отменим историю. Компьютерная грамотность, да, согласен. Сейчас время другое, компьютер, куда ни посмотришь, везде компьютеры. Нужно как бы пользоваться компьютерами. Ну, хорошо, но это же не значит, что мы будем вводить компьютерную какую-то грамотность, отменяя какие-то другие предметы, у которых нет более такого, более-менее, там, я не знаю, практического применения. Почему все время или-или? Кто сказал? Школьники? Я рад за этих школьников, это неправильно. И не нужно ориентироваться на это мнение. Пускай подрастут, наберутся опытом, потом уже поговорим. Я думаю так. В этом году первый раз выпускники будут сдавать ЕГЭ по информатике на компьютере. Ну да, информатика. Хорошо, школьные года – это самое благотворное время для познания мира во всех проявлениях – знаниях, науке, ремеслах, искусстве. Не все пойдут в вуз, а семья будет у большинства. Да, совершенно верно. Кстати, вот люди, которым было ничего не надо в мое время, они заканчивали 8 классов, потом шли в профессионально-техническое училище или же в какой-нибудь техникум, получали профессию, которая потом кормила их всю оставшуюся жизнь. Сейчас у нас нет такого количества ПТУ, я понимаю, но при этом они все-таки есть, и можно получить рабочую специальность. И они востребованы сейчас, эти рабочие специальности. Но мы же сейчас вот, отталкиваясь от этого, вот сейчас придем просто к глобальной проблеме там, нашего образования. Здесь и ЕГЭ, здесь и, в принципе, огромный вопрос, а зачем нам такое количество выпускников вузов? Ведь, по большому счету, у нас каждый выпускник школы, то есть любой человек, который школу закончил, по большому счету, он у нас потенциальный студент. Потому что у нас вот такие вот, собственно, правила. Ты можешь сдать документы в бесконечное количество там этих вузов, там 3 или 5, сколько там этих вузов. И обязательно в какой-нибудь из этих вузов ты поступишь. Зачем? Кто сказал, что так должно быть? Опять прислушались к какому-то мнению. И опять там это мнение, собственно, победило. И вот мы имеем то, что мы имеем. Ну, как все делают? Все сдают документы в 2 крутых каких-нибудь вуза, там, я не знаю, выбирайте сами из списка крутых вузов. А запасной аэродром, какой-нибудь там провинциальный институт лесного хозяйства. И ты 100% знаешь, что если ты в эти крутые не попал, то в этот ты точно пройдешь с любыми низкими баллами, показателями ЕГЭ. И вот ты поступаешь в этот самый вуз, получаешь профессию озеленения городских, допустим, пространств. Терпеть не можешь все это дело, заканчиваешь этот вуз. Естественно, не идешь работать по специальности. И начинаешь обивать пороги всевозможных компаний для того, чтобы куда-нибудь устроиться на работу. А если не устраиваешься, пополняешь армию безработных. Россия заняла 18 место в европейском рейтинге по уровню безработицы. Вот вам, пожалуйста, новость из того самого дайджеста новостей, который я вам приготовил. Первые 2 места занимают Испания и Греция, а самые благоприятные в этом смысле данные представлены Чехией. Наши показатели сравнимы с Люксембургом и Бельгией, то есть 6,5% безработицы. Причем идут в вуз не за знаниями, а за отсрочкой от армии, потому что, друг Паш, совершенно верно, это следующее звено той самой цепочки. Все становятся студентами, соответственно, армия не получает определенное количество солдат, потому что у всех отсрочка. И вот так и живем. Спрашивается, а зачем, а почему, кто придумал, а не пора ли пересмотреть все эти правила? И давайте спросим не школьников и не, там, я не знаю, а детишек в старшей группе детского сада, а давайте уже по-взрослому сядем и поймем, что нам, в принципе, нужно. И как-то изменим всю эту систему. Но вот мы все говорим, говорим, проводим всевозможные опросы, а ничего не меняется. Историю уже однажды отменяли, опомнились, вернули в школьную программу, пишет Анна. Совершенно верно. Мне кажется, что история вообще наиважнейший совершенно предмет. Наиважнейший. А прикладного характера нет у этой науки. Ну где? Вот она в нашей жизни повседневной. А предмет наиважнейший. Но если мы не будем знать то, что было с нами, то из нас потом можно сделать все, что хочешь. Ну, Иваны, не помнящие родства, то есть мы не знаем там ни корней никаких, ничего, какие события были, с кем воевали, как защищались, как строили собственное государство. Да делай потом, что хочешь из этих людей. А в жизни вот так вот сидит вот человек за пультом звукорежиссера, микшеры двигает, и история ему особо не нужна. Отличный подход, на самом деле, просто отличный у тех, кто проводил все эти опросы. Логика, пишет, большая безработица из-за большого количества дипломированных специалистов. Вы не поверите, в том числе да. Именно поэтому тоже. И не только потому, что работать негде, или где-то там мало или много платят, а потому что не идут работать по специальности, заканчивая факультет журналистики. А сейчас факультет журналистики, это я про свое, да? Факультет журналистики есть практически в любом вузе. Абсолютно любом. И штампуют этих самых журналистов, потом они бегают и пытаются устроиться на работу. А такого количества ни радиостанций, ни телеканалов, ни газет, ни журналов просто нет в природе. Тогда что они делают? Они пытаются устроиться где-то там в соседней области, я имею в виду с точки зрения работы. И начинают там в пиар там куда-то там пытаться там пролезть или же в рекламу. А когда и там не получается, тогда идут консультантами в какие-нибудь супермаркеты. Это в лучшем случае. Или же сидят, как говорится, и ждут у моря погоды, когда где-то что-то там появится. В том числе и поэтому. Подумайте об этом, да, если не понимали. Так, распределение, кстати, осталось и успешно применяется в РУПС РЖД, пишет Эндрю. Распределение – другая история. Это тоже все вот оттуда же. Это все из этой оперы. Раньше по распределению тебя отправляли, и ты должен был как молодой специалист отработать 3 года в том месте, куда тебя отправили. Но при этом в советское время тебе как молодому специалисту еще и квартиру могли там дать. Уж по крайней мере жильем точно тебя обеспечивали, если не отдельная квартира, то какая-нибудь там комната в общежитии гарантировалась, если тебя отправляют в другой город. Сейчас ничего этого нет. То распределение, про которое вы говорите, это когда компании сами занимаются подготовкой кадров для самих себя. И таких компаний у нас огромное количество. И появилась эта система именно потому, что у нас государство самоустранилось. И компании стали готовить специалистов себе. Вот нужен мне, допустим, вот этот специалист. Я иду там в энергетический институт, на аэромоторный, встречаюсь со студентами и говорю им: ребята, вот приходите после того, как отучитесь, ко мне. Вот у нас есть такая вот структура, и мы занимаемся тем-то, тем-то. То есть заинтересовываем этих мальчиков и девочек, которые решили поступить именно в энергетический институт. И те, которые потом хотят работать у меня в компании, моя компания будет платить им, собственно, и повышенную стипендию. Платят повышенную стипендию, потом их трудоустраивают у себя, и они работают там. Такая система сейчас во многих компаниях. Юристов наплодили, а вот в «Газпроме», судя по тяжбам, с Украиной приличных-то и нет. Юристов действительно много, я не думаю, что в «Газпроме» плохие юристы, я думаю, что просто достаточно тяжелые процессы. В ВУЗ должны поступать только самые достойные, склонные к науке и сами без родителей. Ну, вот советское время, вот еще раз. Зачем изобретать велосипед? Я никогда этого тоже не понимал. Хорошо учится мальчик-девочка в школе, отлично заканчивает 10 классов, ну, в мое время было 10, потом 11, 10 классов закончил человек, пошел поступать, поступил, значит, стал студентом, не поступил, значит, ушел в армию, если пацан, если девочка, пошла, наверное, работать, а потом на следующий год снова идут, поступают. Если плохо учишься, то, соответственно, ты заканчиваешь 8 классов, идешь в ПТУ и получаешь профессию, становишься просто человеком с профессией в руках, и эта профессия тебя кормит на протяжении всей оставшейся жизни. Нормальная система была. Здравствуйте, Роман, вы вырастили два поколения никчемных бездарей со славным запасом вау, квест, флешмоб, советское образование уничтожили, вот и пробел. Ну, я бы тоже, я понимаю, что вы имеете в виду, да, но я бы, конечно, не говорил, что они все тотально никчемные бездари. Это не так, есть ребята очень толковые, и это тоже правда. Психология – это уже наука. Ну, здесь я с вами тоже не соглашусь, да, но вводить ее в обязательном порядке в школу, в обязательном порядке, отказываясь при этом от ОБЖ, даже того же, ну, мне кажется, это неправильно. Вот и все. Все очень просто. Биология в жизни не пригодилась. Но на уроки все ходили с удовольствием. Может, из-за того, что преподаватель казался профессиональным педагогом, но многое все-таки впитали. Да, и от преподавателя зависит очень многое. Ведь именно от преподавателя зависит, на самом деле, полюбишь ты историю или не полюбишь. Полюбишь ты математику или не полюбишь. С удовольствием ты будешь изучать какой-то иностранный язык, или же будешь идти на эти уроки, как на каторгу, и это все уже, да, это человеческий фактор, его никто не отменял, это 100% так и есть. Изучать дарвинизм – вещь полезная. Конечно, Роман, будет ли теперь Ищенко вести программу «Револьвер»? Все наши ведущие, я вот сейчас говорю в эфире, да, и давайте больше не будем на это терять время, все наши ведущие, которые были ведущими программы «Револьвер», все продолжают работать. Мы просто немножечко перекроили сетку вещаний, и теперь они будут с вами встречаться утром. Я думаю, что такое, ну, просто больше людей услышит их. Так. Лестех при СССР был не самый последний вуз. Сейчас вуз такого уровня надо не меньше 300 тысяч в год. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но еще и, собственно, и не очень много, на самом деле, желающих найдете. Вот для того, чтобы... Все же хотят куда? Все хотят МГИМО, если мы про Москву. МГИМО хотят, МГУ хотят, все в высшую школу экономики хотят, в Академию народного хозяйства при президенте. Ну, вот эти вот известные всем вузы, как говорится, да. Так, давайте, друзья, да, давайте, вижу огромное количество, на самом деле, ваших сообщений. Токаря выпускаются или не выпускаются. Просто, а как можно верить, к примеру, учителю истории, который дважды переобувался и каждый раз внушал ученикам новую идеологию, пишет Димитрис. Ну, проблема этого учителя. Проблема учителя. Я, знаете, как, вот у меня тест такой есть. Я... как оцениваю учебник, в принципе, истории. Ну, это такой вот мой личный тест. Я сразу открываю, я смотрю оглавление, открываю, смотрю, что там написано про пакт Молотова-Риббентропа. И сразу понимаю, на самом деле, что в этом учебнике и как преподносится. И мы уже много лет говорим о том, что у нас должен быть единый учебник истории, но сами говорим, сами слушаем. Так... МВП, мы шли в армию с пониманием начального военного дела. Да, Сергей? Да. Вот уверен, что если сейчас просто мне дадут в руки автомат Калашникова, я его разберу и соберу. «Руки помнят». Помните фильм, да? Никулин, да? «Руки помнят». «Руки помнят». 100%. И ребята потом, которые попадали в армию, им не нужно было объяснять, а через какое плечо там выполняется команда кругом, с какой ноги нужно начинать движение, что такое правое плечо вперед, левое плечо вперед, и как выходить из строя. И это тоже облегчало жизнь, согласитесь. Но потом мы что с вами слышали? Потом мы стали слышать, что а зачем делать из всех милитаристов? Зачем наше время, когда у нас все кругом белые, пушистые, вокруг все друг друга любим, нас вообще все в этом мире обожают, зачем, собственно, нам... заниматься там вот этой шагистикой на занятиях по военной подготовке или сборкой-разборкой автомата, или метанием там, помните, бросали лимонки, да? Зачем нам это? Взяли все и закрыли. Ну, отлично. Вот так у нас всегда. Прислушиваемся к мнению кого-то, не задумываясь о последствиях. Сейчас у нас новости, через несколько минут продолжим.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер, чуть не опоздал, называется. Ну что, продолжаем работу в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 8-495-7373-94-8, телефон для смс-ок, плюс 7-925-48-94-8 работает, телеграм-канал «Говорит и Москобот». Почему чуть не опоздал? Потому что обсуждал последнюю новость. Последняя новость очень интересная. Валентин Матвиенко, спикер Совета Федерации, заявил о том, не исключило возобновление голосования по памятнику на Лубянской площади. Оно может повториться с большим количеством вариантов. Это тоже одна из тем, которая просто взорвала всю прошлую неделю, да? И чего мы только не услышали. И такой памятник нам нужен. И Дзержинского надо вернуть. Дзержинского возвращать ни в коем случае нельзя. Нам обязательно нужен памятник Александру Невскому там. А желательно, чтобы вообще не было ни одного памятника, а был фонтан или место водопоя, да, то есть возвращаемся к историческому облику Лубянской площади. Потом было запущено голосование, уже пишут или Дзержинский, или никого. Потом было запущено голосование, а потом это голосование мэр Собянин остановил. И вот мы думали, что тема закрыта. Нет, друзья, нет, она не закрыта. Валентин Матвиенко говорит о том, что самое интересное еще впереди. И вот о чем хотелось бы с вами поговорить. А вот скажите мне, пожалуйста, друзья, предположим, не Дзержинский, лимузин, все вижу. Подождите, друзья, подождите, не надо. Сейчас я еще не объявлял никакое голосование здесь, а вы уже, собственно, высказываетесь за Дзержинского. Предположим, не Дзержинский и не Александр Невский. Кого бы мы в виде памятника хотели бы видеть на Лубянской площади? Вот я сам себе задавал этот вопрос, и вы знаете, какой ответ я сам себе дал? Вы слышали про такого человека, как Барклай де Толли? Ну, слышали же, да? Барклай де Толли. Где памятник Барклаю де Толли? Мне вообще всегда казалось, Лужкова, вот предлагают поставить Лужкова. Лужков себе сделал уже памятники, ну, такие условные, да? Юрий Михайлович, вот он в виде МКАДа у нас присутствует, в виде Храма Христа Спасителя, много-много других полезных вещей. Не, я по-серьезному. Вот Михаил Богданович Барклай де Толли. Я всегда недоумевал, почему в Москве нет памятника Барклаю де Толли. Мне кажется, это просто жуткая несправедливость на самом деле. Это тот самый человек, который спас российскую армию. Именно он спас российскую армию. Вы помните это бесконечное отступление русских полков? И потом вот это вот недовольство среди солдат, среди офицеров. Недовольство вот этим самым отступлением. Хотя он докладывал императору и объяснял, почему, собственно, он это делает. И почему он отступает. Он прекрасно понимал, что он не может сейчас вступать в бой с французской армией, потому что Россия будет разгромлена. Он спас русскую армию. Потом уже был Кутузов, который продолжил отступление. Продолжил отступление. И потом была наша победа. Почему нет памятника Барклаю де Толли? Мне кажется, это исторически, ну, какая-то вот несправедливая такая штука, просто это вот 100%. И вот я вот посчитал, что, а почему бы не Барклай де Толли? Ну, почему? Согласны со мной или нет? Вот давайте вот, да, с вами тоже обменяемся мнениями на эту тему. Вот мой кандидат, Барклай де Толли. Давайте поставим ему там памятник. У нас есть памятник Багратиону, да, у нас есть памятник Кутузову, в Петербурге, по-моему, есть памятник Барклаю де Толли, если вот из Петербурга, там среди наших слушателей сейчас есть люди, да, позвоните, да, по-моему, там стоит памятник Барклаю де Толли, а в Москве нет. Ну, всем поставили памятники, а человеку, который спас русскую армию изначально, памятника нет. Теперь небольшой дайджест новостей, да, и начнем общение, да. Значит, президент подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение сотрудникам силовых ведомств во время проведения митингов и демонстраций. Штрафы значительно увеличены от 10 до 20 тысяч рублей, а также предусмотрен арест на 30 суток или обязательные общественные работы продолжительностью до 200 часов. Ну, в общем, одним словом, говорили давно, и вот они это сделали. Вот, да, в Петербурге есть у нас памятник Барклаю де Толли, и это правильно, но почему нет в Москве? А если мне скажут, что Санкт-Петербург там был столицей Российской империи, поэтому в Санкт-Петербурге поставили памятник, значит, этим людям, то тогда вопрос, почему в Москве поставили памятник Багратиону там и Кутузову? Ну, тогда можно было в Москве не ставить им памятники тоже, да, правильно? Да. Потом, Велика Россия, там, как говорится, да, отступать некуда, позади Москва, на секундочку, это все про эту войну. И именно здесь этот город отстояли. Та самая армия, которую спас этот человек. А, дальше. Про безработицу я вам уже читал. Идем дальше. Госдолг России за прошедший год увеличился на 40%, составил 19 триллионов рублей. 67% госдолга приходится на государственные ценные бумаги. Остальные составляют так называемые госгарантии. Не очень мне понравилась вот эта вот новость, конечно, да. Дальше президенты встретились, в Красной Поляне встретился президент Белоруссии с президентом России, очень интересная была история, да, подробности, ну, так вот, какие-то там появились подробности, но по большому счету, скажем так, прорыва какого-то не случилось. Что я имею в виду под прорывом? Под прорывом я имею в виду вот эти вот долгожданные нами всеми, мы ждем заявления о том, что интеграция между двумя государствами должна перейти на какой-то новый уровень. То есть это должна быть уже действительно интеграция, и должно уж точно появиться это союзное государство, и оно должно уже как-то заработать, и мы рассчитывали на это на все, на появление вот подобного рода заявлений и на старт всех этих процессов после всех этих акций, которые там проводила оппозиция в Белоруссии, правильно? Правильно, не произошло ничего этого. И в этот раз опять ничего. Хотя президент наш, он достаточно последовательно себя ведет в этой истории, потому что он же, помните, когда встречался с главными редакторами российских средств массовой информации, он сказал, что давить на Белоруссию мы не будем. Не будем. Ну, как вы думаете, я не знаю, потому что, может быть, все-таки немножко как-то поддавили. Можем обменяться мнениями, потому что были публикации о том, что встреча была такая непростая, несмотря на то, что там и на лыжах покатались, там и все было хорошо, да, а тем не менее встреча была непростая. Идем дальше. Министр иностранных дел России Лавров высказался о проблемах, которые порождают позиции ЕС в отношении с Россией, при этом заявив, что Россия заинтересована, как и ЕС, в широком сотрудничестве, но вынуждена реагировать на односторонние заявления руководства ЕС о методах решения внутренних вопросов России. Перевожу. Они утвердили такие вот эти вот санкции, связанные со всей этой историей вокруг Навального. И теперь мы должны что-то такое предпринять в ответ. Вот каким будет наш ответ, тоже очень интересно. Очень интересно. А параллельно с этим, если мы уже вспоминаем там ЕС, да, мне очень хочется с вами поговорить на тему Чехии. Очень хочется поговорить. Ну, просто обязательно мы это сделаем с вами, да. Вот оно заявление господина Земана, это президент Чехии, о том, что он просто просит нашу вакцину «Спутник Ви». И в одностороннем порядке, при этом они даже не хотят дожидаться, пока это все будет одобрено, я имею в виду наши вакцины, там, на территории ЕС, какими-то структурами Евросоюза, он говорит, мне достаточно будет, если непосредственно наш там регулятор, чешский только, да, утвердит, признает эту вакцину, и мы готовы ее, собственно, запустить и начать вакцинацию наших людей. У меня вопрос, который, я думаю, вас тоже очень сильно мучает, да. А нужно нам вообще поставлять нашу вакцину «Спутник Ви» чехам, тем самым чехам, которые, вспоминаем, что они делали с памятником маршалу Коневу? Ведь кипят же социальные сети. кипят. Все говорят, что ни в коем случае вот чехам точно не надо, потому что чехи ведут себя так же отвратительно, как и прибалты. Зачем там мы опять вот забываем все это? Память у нас какая-то короткая. Вот они попросили, мы сейчас им эту вакцину поставим. Как только поставим вакцину, они там провакцинируются, пройдет какое-то время, они начнут нам рассказывать о том, что мы все население Чехии там отравили нашей вакциной, там, или еще какую-нибудь чушь там, что-то такое будут говорить. А вот давайте с вами обязательно на эту тему тоже пообщаемся. Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, сделал достаточно жесткое заявление, заявил о том, что мы должны отказаться от американского доллара. Отказаться от доллара, и причем нужно уже вчера, как говорится, начинать было все эти процессы. Потому что доллар, говорит он, это, ну вот, меры, принимаемые американским правительством, которые оперируют собственной валютой, коснулись интересов России практически во всех областях. А наши отношения, по мнению Рябкова, накалены сильнее, чем даже во времена СССР, то есть, когда были, ну, во времена Холодной войны. Давайте откажемся от доллара, говорит Рябков. Такое достаточно резкое заявление, потому что обычно мидовцы не делают таких резких заявлений. Это же сотрудники МИДа, они всегда делают такие, знаете, заявления мягкие. И, конечно же, ситуация в Армении разворачивается прямо здесь, сейчас. И чем она закончится, тоже непонятно. С чего все началось, наверное, вы помните. Если нет, я вам напомню, но чуть-чуть попозже. Давайте посмотрим, значит, какая из этих тем, которые я вам предлагаю для обсуждения, вас заинтересовала больше всего. Поехали. Выводим звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
А, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алексей, о чем будем говорить?
Ну, что, наверное, вам... тема вакцины.
Давайте.
Там из Чехии, да. И вообще. Ну, по Чехии, ну а почему нет? Ну, я с другой стороны смотрю, насколько я понимаю, у нас самих не так много пока этих вакцин. То есть там количество людей, которые уже получили, по-моему, там что-то 4 миллиона, и то это вот максимум из тех цифр, что я слышал. Вот, и то там, по-моему, только первая доза. Сколько выпущено, вообще непонятно. У нас почему-то эти данные не особо публикуются.
Ну, почему? Вы, вот, знаете, госпожа Голикова заявила, что к маю у нас будет 88 миллионов доз, на секундочку.
Ну, вот мне кажется, что вот когда она будет такое количество, тогда и нужно делиться. То есть я ничего не имею, чтобы Чехии дать, честно говоря. Чехии еще кому-то...
А ну, почему? Нет, подождите, а вот чем вы руководствуетесь? А, ну, слушайте, вы же знаете, как они себя ведут по отношению к нам, нет? Вот один пример из истории. Ну,
от... Нет, сейчас... можно я отвечу? Мы же поставляем, да. Вот мы, вы да. говорите, а почему мы вакцину им не будем давать, а газ будем давать?
Газ мы ничего не даем никому, мы продаем его, на секундочку.
Ну, а я думаю, что и вакцину мы будем
давать. Стоп. Я вот по поводу продаем или не продаем, я ничего про это не слышал. Я слышал, что Земан просит у нас вакцину, и мы готовы ее поставить. Про деньги я пока такой информации нигде не видел. То есть, если продавать, то вы за, а если бесплатно?
Если бесплатно, я вообще считаю, что, ну, смотрите, Америка, наверное, свою вакцину тоже никому не поставляет бесплатно. Тот же Израиль, насколько я знаю, он закупил, причем даже дороже, чем они там в Европу поставляли. Угу. Вот, то есть, я вообще против того, да, тут не важно, это дружественная нам страна. Или недружественные, как мы считаем. Это вообще не важно. Вакцина – это товар, который стоит денег. И, естественно, его нужно продавать, а не раздаривать всем подряд. Какая бы страна ни была, даже Белоруссию, там, как мы считаем сейчас, дружественную, все равно им нужно продавать это. Или пускай кредит берут и у нас покупают. Там речь может о цене идти, там кому-то скидки, вот как газ, даем скидки кому-то, кому-то не даем. Но просто так дарить...
Ну, это же товар. Я понял, то есть продаем.
Конечно.
Продаем. Вот. А как широта души наша с вами? А как сострадание? Ну, мне кажется, как доброе отношение к ближнему? Нет, да?
Нет, ну это обычное отношение. Я говорю, широта души, ну мы же произвели вакцину, мы на нее потратили сколько-то денег, правильно? Мы можем продавать там чуть выше себестоимости, но мы ни в коем случае не должны в убыток себе работать.
Вот смотрите, пишет один из наших слушателей. Чехи – наши братья. Мы обязаны бесплатно им предоставить вакцину. В ситуации, когда гибнут люди, говорить о деньгах мерзко. Что скажете?
Ну, я не считаю, что так уж гибнут. У нас у самих мы почему-то не очень прививаемся. Если сделать опросы, вот сегодня пришли опросы, во многих странах, в той же Чехии, там больше половины населения не хочет прививаться. У нас, кстати, тоже. Вот.
Да, я не видел эти опросы.
Ну, сегодня Левада-центр по нашей стране.
Угу.
По-моему, там что-то 60 с лишним процентов не хотят прививаться.
Ну, я бы делал поправку на то, что это Левада-центр. Не удивлен, что 60, вообще, в принципе, они могли бы сказать и 90. А, но у меня есть объяснение, я уже об этом говорил. Объясняется,
хорошо,
знаете, чем? Знаете, чем объясняется? Объясняется тем, что у нас нет таких катастрофических последствий. Вот если бы у нас, не дай бог, умерло бы 500 тысяч человек, как в Америке, я думаю, что на перегонки бы побежали до первого пункта вакцинации. Ага.
Нет, я с этим с вами согласен.
Конечно, конечно. А еще, например, я видел вчера, не далее как вчера, значит, новость о том, как пожилые люди во Франции, они обратились, ну, к миру, по большому счету, это был крик о помощи. И они говорят, ну, вот смотрите, нам больше, чем 65, то есть мы 65+, и нам говорят, что эта вакцина нам не подходит, а вот этой вакциной нас прививать не будут, и в итоге получается, что у нас одна единственная перспектива – умирать, а мы хотим, чтобы нам сделали прививку. Интересная тоже история, да?
Ну, это во всем мире так. Ну, вы сами себе немножко противоречите.
Да, потому, в чем, давайте.
Потому что, смотрите, потому что... Тут ключевое, что пожилые, да, пожилые хотят вакцинироваться, а молодые, они не очень хотят, по-моему, насколько я понимаю, ни у них, ни у нас. То есть тут, мне кажется, что у нас, что во Франции, что в Чехии, примерно количество людей, ну, в процентном отношении, кто хочет и не хочет, оно примерно одинаковое.
Нет, не согласен с этим, и не согласен с тем, что молодые не хотят, а пожилые хотят. Это, знаете ли, на самом деле без разницы, пожилой ты или молодой. Принял решение пойти сделать себе прививку, значит, пошел и сделал.
Я говорю в процентном отношении, я не говорю, что все
молодые. Нет таких у меня данных, да, поэтому здесь я ничего вам не могу сказать, да, но я просто думаю, что на самом деле мы все люди разумные, и каждый принимает решение для себя. Бесконечные разговоры, а вдруг какая-то побочка, это просто не от большого ума. Ну, никого не хочу обижать, но просто вот так вот. Не от большого ума, потому что самая большая побочка называется летальный исход. Это если ты не будешь ничего делать.
А по поводу еще вторая тема,
да,
вот, которая,
да,
это по поводу, ну, доллара. Ну, на мой взгляд, просто глупое заявление. Странно, что делает замминистра. Вот, ну...
Ну да, почему? Почему?
Ну, любого экономиста более-менее нормального спросите, он вам объяснит.
Разные экономисты разные нам рассказывают. Одни говорят, что это можно сделать, а другие говорят, нет. Кому верить?
Ну, на мой взгляд, это... Ну, во-первых, это не дело... замминистра иностранных дел. Пускай на это дело экономисты высказывают.
Ну, хорошо, ладно, все, политический... я Рябкову передам, да, чтобы он больше не делал таких заявлений. Хорошо, все, спасибо, да. Читаю ваше сообщение. Лимузин, как Барклай вяжется с Лубянкой и зданием ФСБ, а кто вам сказал, что нужно обязательно увязать с Лубянкой и зданием ФСБ? Лимузин, шаблонно мыслите. Если мы увязываем исключительно с Лубянкой и зданием ФСБ, тогда, конечно, только Феликс Эдмундович Дзержинский. А я не про это, я вообще вам в принципе говорю, что вот есть у нас площадь, на которой точно чего-то не хватает, это 100%, не хватает, как это говорят профессионалы, доминанты. И я вам просто говорю, что вот я бы поставил памятник Барклаю де Толли, и пускай кто-нибудь мне скажет, что этот памятник может кого-то обидеть, задеть или оскорбить. Вот вам, пожалуйста. Ведь здесь же у нас получается что? Так называемые либералы, они говорят, ни в коем случае там Дзержинского нельзя. Не, ни в коем случае, потому что, ну и знаете дальше все эти тексты. Те, которые патриоты, они говорят, нет, как раз Дзержинского нужно, и тоже объяснение. Там и спецслужбу мощную создал, и с беспризорниками, там, ну, в общем, тоже знаете все эти тексты. А эти этим говорят... А откуда появились эти беспризорники? А потому что он там взял и там уничтожил их родителей, поэтому, собственно, появились беспризорники. А эти говорят, да, но это было время такое, там, спецслужбы, там, и это до бесконечности, до бесконечности. И поэтому я говорю, что давайте поставим памятник, собственно, Барклаю де Толли, и будет клево, я думаю, что всех устроит. Маннергейм, по примеру, Ленинграда. Мусье... Мединского и вашего молчаливого согласия будет на Лубянке Не, я по-серьезному. Причем здесь Маннергейм? Кто сказал, что там будет стоять памятник Маннергейму? По-моему, про Маннергейм вообще никто ничего не говорил. Так, голосующие выбрали, большинство православных москвичей выбрали Александра Невского. Это я все знаю, друзья, кто кого выбрал, да, и кто, собственно, за кого. Я все это знаю, но ведь появление или того памятника, или другого не приводит к консолидации, а приводит, наоборот, к раздробленности, вы же это тоже понимаете. При этом к традиционной раздробленности между либералами и патриотами появится еще и дополнительная линия разграничения в рядах самих патриотов. Потому что эти патриоты, одни будут довольны тем, что поставили Александра Невского, а другие будут проклинать за то, что не поставили Дзержинского. И зачем это все нужно? Я думаю, именно этими соображениями руководствовался мэр Москвы, который остановил всю эту историю. Ракету Стережковой или Екатерину? Екатерина вторая, Екатерина Великая, да, на мой взгляд, вообще замечательная была просто императрица, замечательная. Но опять... Опять, понимаете, там поляки вам скажут, а мы вот что-то как-то, есть же граждане России, там, польского происхождения, они скажут, мы не очень хорошо относимся к Екатерине, потому что именно Екатерина тогда, помните, издала указ, государство сие России недружественно, а посему повелеваю, на карте его быть не должно. Хопс, и на этом все закончилось. Польша исчезла с карты мира на два века. А может быть такое? Ну, конечно, может быть. А Барклай де Толли что? Ну, позвоните мне, скажите, у кого какие претензии есть к Барклаю де Толли. Там детский мир. Ну вот, да, все правильно. Я же говорю, не надо привязываться исключительно к Лубянке и зданию ФСБ, КГБ, там, как угодно называйте. Там есть еще и детский мир. Много чего там еще есть. Речь же не об этом. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Роман. А можно по проблемам образования высказаться?
Давайте не будем про проблему образования, ну, честное слово. Вот я обозначил те темы, которые, вот, да, про проблему образования мы уже достаточно долго говорили. Все у нас замечательно с образованием. Давайте, ну, хорошо, вот вакцина, события в Армении, памятник, готов с вами обсуждать.
Памятник.
Давайте.
Значит, все-таки Барклай де Толли, ну, я считаю, памятник должен все-таки ассоциироваться с местом, где он стоит. Барклай де Толли, мне кажется, разумно на Поклонной горе поставить памятник. Вот, Александру Невскому уже памятник есть в Переславле-Залесском. Вот, на этой площади...
Совершенно верно. Отличный памятник, на самом деле, да, это же его родина.
Да, да, да. Вот пусть он там и будет, а в Москве не надо, вот. А что касается Лубянки, я считаю, что к этому вопросу сейчас не надо. Хоть возвращаться, или это лучше сделать потом, так
сказать. А вот один из наших слушателей сказал, что не нужно ставить сейчас там никакие памятники, потому что это нужно место зарезервировать для Путина.
Ну, как вариант? Вполне, я считаю, что, ну, как бы не очень прилично говорить, когда человек живой, вот, про памятник.
Это ему. Правда, но говорят зарезервировать.
Ну,
человек смотрит завтрашний день.
Это не надо так говорить слово зарезервировать.
Хорошо.
Вот мое мнение, это, кстати, что лет через 30, так сказать, вот этот вопрос поставить опять, и может, то есть, вот...
Да.
То, что имеете в виду, может быть, тогда будет актуально. Хорошо.
А вот по поводу Чехии, вот все-таки интересно. Вот вы как, вот за то, чтобы мы им помогли с вакциной?
Ну, Чехия, вы там недавно слышали, они как-то русофобски настроены в основной
массе. Конечно, конечно. Они вот с первого дня, с первого дня.
Ну, так что...
Ну, по всей Праге висят афиши, да, знаете, вот эти вот стенды, да, там со всякими афишами различных театров, кинотеатров, еще чего-то, музеев. И вот там матрешка, наша с вами матрешка, и у нее акулья челюсть. И она такая кровожадная, злобная такая, это матрешка, да, оказывается, это музей оккупации. Понимаете, какая штука? Музей оккупации. На нас все, на нас, да.
Ну, вот или же они извинятся перед нами, так сказать, тогда...
Ну, это не дождемся, не дождемся. Ну, уж значит, сколько ждем. Что... Они все от нас требуют извинений. При этом мы извиняемся, приносим эти извинения, приносим. Каждый раз все требуют. Мы что они, что поляки.
Мы пролили за то, чтобы у них не допустить разных проблем во время Великой Отечественной войны.
А вы слышали, что они говорят? Они говорят, что наша армия генерала Конева вообще не имеет никакого отношения к освобождению Праги. Это говорят люди, которые живут в городе, абсолютно сохранившемся, в отличие от Мюнхена, допустим, того же самого, там, или от Дрездена, там, и других немецких городов, которые штурмовала, собственно, западная вот эта вот группировка наших союзников. Они живут в сохранившейся Праге, которую Конев забирал. И говорят, Конев не имеет к этому отношения, потому что это сделали непосредственно сами чехи. И, внимание, батальоны, как его, Бунимович, да, по-моему, была фамилия этого генерал-майора Власовского. которого повесили потом, понимаете? Вот, вот вам...
Я знаю даже, что Конев, он специально здание оберегал жертв советскими солдатами.
Конечно, вот. Конечно. Так, и они живут так... в великолепном городе, в великолепном, но при этом спасибо не услышали.
В общем, короче, последнюю задницу не надо.
Ну, и так тоже можно, в принципе. А сейчас новости и продолжим через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем работать в прямом эфире, 19.06 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон нашего прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Читаю ваши сообщения. Значит, смотрите. В Германии, в Лексенхаузе, в прошлом году коммунисты поставили памятник Ленину. Галина пишет в телеграм-канале, а Скобелеву восстановить не хотят. Прекрасная идея, кстати. Еще один генерал, белый, да, по-моему, его называли, белый генерал, да? Слушайте, почему нет? Скобелев героический совершенно человек. Как вариант, Михаил Дмитриевич Скобелев. Надо подумать на эту тему, почему бы и нет. И Алла Северная Тушина мне пишет, что место на Лубянке принадлежит Феликсу, а Баркоя можно поставить где-то в другом месте. И только что слушатель говорил о том, что на Поклонной горе, да, нужно ставить Баркоя, что должна быть привязка к месту. Кто сказал, что должна быть привязка к месту? Ну, кто это сказал? Слушайте, мы все время исходим из-за этого, вот эта привязка, вот это вот у нас вот основной на самом деле какой-то там принцип, привязка к месту. Да не нужна никакая привязка должна быть одна. Вот Акпаша, белый генерал, господин Скобелев, генерал Скобелев, героический совершенно человек. Дрожали там все турки, когда слышали о том, что там он напротив них стоит, там его позиция и так далее, да. Почему нет? И не обязательно там нужно искать, где он там родился, чего. А ну-ка найди мне, где родился Скобелев. Скобелев родился в Петропавловской крепости, по-моему, если я не ошибаюсь. Было такое дело, нет? Смотри. Ду-ду-ду-ду. Да, Петропавловская крепость. Комендантом этой крепости был его дед. А, ну что, давайте в Петропавловской крепости теперь только исключительно рассматривать вариант памятника Скобелева. Ну, ерунда полная. Привязка должна быть. Какие заслуги у человека перед российским государством? Вот и все. И сами выбираем любое место, где хотим, там и ставим. Идем дальше. Улица есть, пишет Сергей, но памятник точно заслужил. Это про Барклая. Да, улица есть. Улица есть. Это в моем избирательном округе улица есть. Улица во многих городах, я вам скажу, есть. А памятника нет. И вот это вот, мне кажется, просто несправедливо. Вот пишет тоже слушатель. Барклаю де Толли есть памятник в Риге. Я рад за Ригу. В Калининградской области есть памятник Барклаю. Прекрасно. В Санкт-Петербурге есть памятник Барклаю. Неужели политикам больше нечем заняться, как обсуждать памятник? Лучше бы занимались решением более насущных вопросов. Роман, слушайте, я вас умоляю. Это политики придумали эту тему? Это не политики придумали эту тему? Эта тема, на самом деле, никуда не уходила. И у меня есть объяснение, почему тема с памятником Дзержинскому или с Лубянской площадью никуда не уходит. Суворову над Крупской, Сталину, памятник Барклаю уместен в районе Кутузского проспекта, а не на Лубянке. Стратегический инвестор, я только что об этом говорил. Так, Жукову, что Жукову? Денис, вы не в курсе, что памятник Жукову есть в Москве? И причем в самом, что ни на есть, таком центровом месте. Есть улица, да, это правда, улица есть, да. Я бы выбрал собирательный образ советского партизана, пишет нам слушатель. Ну, может быть, да. Памятник Брежневу у Казанского собора, а Кутузов там похоронен. Да, это я знаю, да, вот, Григорий, да, это вот в Петербурге. Согласен, пишет слушатель, памятник Барклаю должен быть, но ответьте, почему на Лубянке и почему не Маннергейму? Да потому не Маннергейму. С Маннергеймом не было бы никаких проблем, если бы не одно «но». Знаете, какое, да, его участие в блокаде Ленинграда и в том, что именно Финляндия, что Финляндия была союзником Гитлера, на секундочку. Барклай де Толли мог отступать не сам по себе, возможно, ему звонил Кутузов. Смешно, да. Был снесен памятник Дзержинскому незаконно, вы предлагаете на месте незаконно хулигански снесенного памятника поставить другой памятник. Где логика, Роман? Это другой вопрос. Это другой вопрос у нас будет в эфире Сергей Борисович Станкевич. Вы ему задайте этот вопрос, как он сносил памятник, собственно, Дзержинскому. Он же руководил там всеми этими работами. Я помню просто, как это... Там кран они подогнали. Там, наверное, и видео есть, да. Посмотрите, вот спросите у Станкевича. Так, хотелось бы, чтобы поставили памятник какой-нибудь великой женщине из русской истории, но не императрицам. Кому-нибудь типа Екатерины Дашковой или Марии Кюри. Угу. О президентах, деньги, вакцину. Так, вот про Чехию. Подождите. Да, вот про Чехию, да. Дадим Чехии вакцину, может, пересмотрит свои взгляды на Россию. Пишет нам 2346. Вы серьезно так думаете? Я вам расскажу случай из недавней истории. Вот прям забивайте сейчас там в любой поисковик, да, и увидите подтверждение моим словам. Ужасное наводнение случилось. Я уж не помню, в каком году, да, ну вот совсем недавно, относительно недавно, да, то есть это современная история, да, случилось наводнение в Праге, Волтава вышла из берегов, затопила там все, что можно, затопила в том числе и метро, это, по-моему, было где-то году в 12-м, в 13-м, там, ну, в общем, что-то такое, затопило там просто кошмар какой-то, да, метро в том числе, и... Что сделали чешские власти, как вы думаете? Чешские власти обратились за помощью к своим коллегам, друзьям по ЕС. И, по-моему, если я не ошибаюсь, немцы согласились им помочь. Да, пожалуйста, говорит, мы вам поможем. Но поставили запятую. Стоить это будет вот столько-то. Интересно, да? Ну, почему я не удивлен? Стоить это будет вот столько-то. Я уж не помню, какие были суммы, но думаю, что были немаленькими суммы. И как вы думаете, кто в итоге помог? Ну, догадайтесь трех раз. Бинго. Российская Федерация. Мы туда отправили наших МЧСников, мы туда отправили метростроевцев, и в течение нескольких дней метро снова заработало. И что? Изменили они свое отношение? Вот вы пишете, дадим Чехию вакцину, может быть, пересмотрят свои взгляды на Россию. Они пересмотрели взгляды на Россию? Вы думаете, сейчас они пересмотрят эти взгляды? Большие сомнения у меня. Ведь с памятником Коневу мы же им предлагали различные варианты. Слушайте, мы говорили, ну давайте мы его просто заберем себе, да? Заберем этот памятник. Не хотите, чтобы этот памятник там стоял? Ладно, мы его готовы забрать. Что нам сказали? Нам сказали нет, варианта нет. Тот же самый президент Чехии сказал, что у него нет никаких рычагов давления на руководителя вот этого муниципалитета, где стоял памятник Коневу, и ничего вот сделать он не может. А руководитель этого муниципалитета сказал, нет, мы не отдадим. То есть, понимаете, дело было даже не столько в том, что там в принципе стоял памятник Коневу, а... Это была демонстрация, что они просто нам показывали, что они этот памятник демонтируют, и плевать им абсолютно на все. Это демонстрация их отношения была к нам. Так мы же на этом не остановились, мы же им даже деньги предложили за этот памятник, давайте мы его выкупим. Сергей Кожугетович рассказывал, я помню, он говорил, мы предложили даже купить у них этот памятник, они нам отказались его продавать. Изменили они свое отношение, да, к нам? Нет. Я не знаю, будут ли они что-то говорить после того, как там пройдет определенное количество лет после... если мы поставим нашу вакцину, да, пройдет определенное количество лет, как вот писали люди, и они начнут нас обвинять в том, что мы отравили там чехов этой вакциной. Я допускаю. Мы сейчас живем в таком сумасшедшем мире, в зазеркалье, на самом деле, где возможны абсолютно любые варианты. Допускаю я это? Конечно, допускаю. Но означает ли это, что мы с вами должны, с другой стороны, забыть про русскую душу? Ведь мы же чем всегда отличались? Благородством и широтой души. Отличались же от них, от всех, правильно? Вот кто-то там из себя, там, вот весь из себя такой мелкотравчатый, А мы такие, ну да, да. И мы даже этим гордились. Обидно было, конечно, обидно. Но гордились где-то там в глубине души. Вот где-то вот сверху обида, а глубже у нас гордость. Ну вот как поступить правильно? Одному Богу известно. 23:46. Любые добрые дела милосердия лучше, чем месть за нелюбовь. Да, лучше, конечно. Великодушие и незлобливость – это главные черты русского народа. На том стоим и тем живы будем. Вот вам, пожалуйста, то, о чем я вам говорил. Вот 30-40 говорит, что чехи пусть просят вакцину у своих друзей немцев, которые 300 лет запрещали говорить на чешском, а уже в 20 веке уничтожили как государство. И вот ничего сейчас, друзья. Почти не разлей вода или пиво, да. Ну вот так вот. Так получилось, что предназначение России – это спасение мира. Не посрамимся и не требуем благодарности. Ну, вот такие вот мы люди. Вот как правильно поступить? Не знаю. Давайте послушаем ваше мнение. Добрый вечер. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, меня вот... Ну, я за Дзержинского, я за то, чтобы продавать вакцину. Но меня сейчас больше волнует события в Армении. Знаете почему?
Почему?
А вот промелькнуло сообщение, что там Ташнак Цутюн, по-моему, так называется.
Да, есть такая история, да.
Коммунистическая, она выходит, так сказать, на первый план. А ведь эта партия очень опасна, ведь ее представители взорвали метро в свое время в Москве. Вот что вы по этому поводу думаете?
Бру, что я думаю по этому поводу? Ташнаки сейчас находятся в коалиции 17 вот этих вот оппозиционных партий и движений, которые выступают единым фронтом против Никола Пашиняна. При этом все, вот этот вот весь фронт, они заявляют, что они исключительно пророссийские, там нет никаких даже других настроений в принципе. Я думаю, что те ташнаки, про которых вы говорите, это совсем не те ташнаки, которые мы имеем сегодня. Вот как-то так, как-то так. Спасибо, следующий звонок, добрый вечер.
Здравствуйте, Роман Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, а по поводу чехов хочу сказать тем людям, которые их жалеют.
Да.
Знаете, Аристотель еще 2000 лет назад сказал, благодарность быстро стареет. Это по всем эпизодам нашего взаимодействия, как и дружественного, так и неплодотворного. Богуслав Субботко, предшественник Андрея Бабиша, ну, ярые русофобы, а власть и там зависит именно от них, не от клоуна, не Милоша Земана, который, когда мы даже если пошлем на безвозмездной основе данные прививки, вряд ли споет нам на ломаном русском языке даже песню «Катюша». Вот. По поводу Беларуси, ну, мы единое союзное государство, и я думаю, что это братский народ и заслуживает того, чтобы и с украинским народом отчасти на льготных каких-то тарифах поделиться данной, как бы сказать, данным исключительным, вернее, не экспериментальным уже, а исключительным эликсиром бессмертия. Вот. По поводу памятника, ну, я рад, что у нас Собянин мэр номер один, не только по своим деяниям на земном шаре среди всех мэров земли, но и по мудрости. Я думаю, не след было ставить памятник Александру Невскому, который был действительно коллаборантом, клеймил людей, отправлял на неволичные рынки, в том числе в виде живого товара, не только мастеровых, но и наложниц. Разрушал семьи, а тех, кто этому сопротивлялся, просто сжигал порой живьем. Вот. А по поводу памятника еще хочу сказать, что ну, Трубецкому, забыть Трубецкой со своей непосредственно, так называемой, со своей конницей казаков, который помог и Минину, и Пожарскому в освобождении в начале 17 века Москвы от ляхов. Ну, к сожалению, вас не поддерживаю по поводу Барклая де Толли. Его критиковал Суворов не раз. И я думаю, все сводилось к тому, что если когда появились пулеметы в армии, он бы вводил русские войска строем, не осознавая то, что это принесет огромные потери. Тем более, что он всегда поддерживал так называемый циркуляр в армии, еще Павловский. Не поддерживаю политику Суворова в боях, который всегда презирал данные циркуляры, которые предусматривали в том числе и суточное передвижение войск по определенным частям местности, минуя лесистые места. И всегда его и лозунгом Суворова был напор, быстрота и
натиск. Хорошо, Вай, спасибо. Спасибо. Вот доскональное знание любой проблемы, просто потрясающее. Следующий звонок, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
С громкостью там что-то сделайте, да.
Да-да-да, я выключил. Да, добрый вечер, Роман.
Да, здравствуйте.
Беспокоит Игорь. Да, я Игорь. Хотел также обозначить проблему с памятником. Угу. Хотелось бы, конечно, Феликса Эдмундовича оставить на месте. Вот. Но, с другой стороны, вот предыдущих звучало там неизвестным русским партизанам. Да, вот. У нас тех же Ляхов завел Сусанин.
Да.
Вот, спас Москву, мягко говоря. Вот. Ну и про женщин. Я бы все-таки рассмотрел вопрос о материнстве. Это то, что всю жизнь питала родина-мать. Вот, и святое имя мама. Вот, связанный памятник с этим. Что касается вакцины...
А вы видели памятник, простите ради бога, в парке Патриот?
Да,
памятник,
конечно.
Матери, да? Потрясающе, да? Да.
Угу. Вот, поэтому, что касается вакцины чехам,
да.
Никогда они нас не любили. Вот. А мы всегда всем помогаем. Любят нас, не любят...
Ну, то есть
поэтому
продолжаем
думал
помогать.
Бы помочь, потому что любой человек тварь Божья,
угу.
И дитя Божье.
Угу.
Поэтому, а мы православные, человеколюбивые. Вот, ровно так. Что касается Армении, все мы жили в добром союзе веками. Поэтому не хотелось бы, чтобы там были какие-то глобальные изменения, касаемые вторжения Армении, уход Армении. У меня внука зовут Арам.
Да.
Поэтому да. Я бы рассмотрел вопрос все-таки, как сказал наш президент, чтобы все там было по-доброму, без всевозможных изменений. Спасибо.
Спасибо. Ну, конечно, да, все за это, да. Другое дело, что не всегда так получается. Даже те, которые сейчас выступают против Пашиняна, эти люди, они тоже говорят, что они за стабильность. И генералы, которые выступили сейчас против Пашиняна, они тоже говорят, что они против гражданской войны. И, по-моему, упорствует там один единственный человек. И вот все это очень опасно. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас, да. Убавьте, пожалуйста, громкость радио. Алло. Да, говорите.
Знаете, вот я в отношении Бакла и Десоли.
Угу.
Вот я слышала передачу по каналу «Звезда».
Да.
И там говорили, что якобы Бакла и Десоли подавал бумаги императору о создании разведки за рубежом русской.
Угу.
Так что вот...
Ну, вот то есть, так. Вы за?
Да, за
банки. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Да, следующий звонок. Да, добрый вечер.
Алло, Роман, здрасте, деревенский парень.
Здрасте, деревенский парень.
Роман, я, знаете, что хочу сказать? Вот по поводу вот этих вот всех отношений. Давайте возьмем, вот, да, с чехами.
Угу.
Роман, я приезжал, и в Праге был, и в любой другой стране, так же, как и вы, да?
Угу.
Ни один простой человек мне не сказал, там, да, пальцем на меня не ткнул, не сказал, ты русский, там, ты такой вот чекой.
Угу.
Правильно же, Роман?
Ну, да, правильно.
Мы на своем уровне, найдем всегда, ну, разговор в любом кафе, там... Ну, мы не будем ссориться сразу видеть, правильно же ведь это, Роман?
Мы ссориться не будем, но высказать свое отношение к некоторым вещам мы все-таки высказываем. Вот я, например, на экскурсию ходил, по-моему, где-то было, ну да, по-моему, этот самый Пражский град, да, мы пошли там на экскурсию в Праге. И гид, вот она ведет, там что-то рассказывает, и начала про события в Чехословакии, там вот это все. Ну, не могу молчать, называется, высказал все, что думал на эту тему.
Ну, Роман, ну да. Вы высказали, пожали друг другу руки, да, улыбнулись, и все, на этом все закончилось, правильно?
Ну, по большому счету, да.
По большому счету, да. Ну, почему наши тогда, господа, верховно сидящие, да, не могут так вот договариваться? Почему мы от нас сейчас, вот опять же повторюсь, да, я как-то говорил, Роман, почему от нас все отворачиваются? Почему, Роман?
А почему? У вас есть ответ на этот вопрос? Почему?
Роман, нету.
Да. Нету?
Нет у меня ответа.
Виноваты вот те, которые наверху сидят, да?
Сейчас, нет. Ну, зачем опять? Зачем все вот это? Виноваты кто наверху?
А кто виноват?
Мы поднимаемся с колен, там, мы не хотят, чтобы мы были... мы были и всегда будем сильными, Роман. Ну не надо нам с колен. Мы всегда были сильными. Вот так буду говорить. Я не знаю, ну пускай ищут как-то. Если ты не справляешься, ну как-то другие пусть справляют. Ну как-то надо.
Ну сложно договариваться с людьми, сложно, которые не хотят с тобой, понимаю, договариваться. Сложно. Ну как договариваться?
Ну на то она и жизнь вот эта сложная.
Да, да. Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Да плевать мне на памятники, лучше пенсию повысили в полтора раза. Есть и такое мнение, а мне не плевать. Святой великой княгине Елизавете возникла идея памятника Александру Невскому, потому что там рядом часовня Александра Невского, которую разрушили большевики. Это я все понимаю, друзья. И до бесконечности можем с вами говорить, почему на Лубянке вот этот вот, значит, а почему вот другой, там откуда все это. Мы же сейчас не про это. Мы вообще в принципе, почему бы не поставить на этом месте памятник человеку, который, ну, который действительно много сделал для российского государства в какое-то там время. Дальше поставить княгиня Елизавета. Я уже Чехия прошлой весной конфисковали защитные маски самолета, который вез их из Китая в Италию. Всю Вторую мировую войну чешская военная промышленность работала на Германии. Я учился в институте в 70-е годы. Среди иностранных студентов Чехия выглядели очень спесиво. Мелкая нация с мелкими подлянками. Пусть им берем, спасаются от коронавируса. Сурово, сурово. Но мы же русские, поэтому не пойдем мы этой дорогой. Не пойдем. Вот предлагаю чехам поставить вакцину «Спутничок». Юмор защита. Поступить как с пенициллином в Первую мировую. Нам не давали средства против гангрены. Мы разработали сами, теперь пусть сами выбираются. Да пусть говорят хоть чехи, хоть кто. Главное, своя собственная совесть. Эдмон, я согласен по поводу совести. Если ты чист сам перед собой, да, это здорово. Но политика так не работает. Не работает так политика. Это же все вот как-то взаимосвязано, понимаете? Поэтому, когда ты хочешь что-то сделать, ты так или иначе думаешь, что будет завтра. И не думать, что будет завтра, ты не можешь. Следующий звонок, добрый вечер. Мы же можем не дарить, мы же не дарить собираемся, а денежки получать. А я вот еще раз просто отвечу нашему слушателю, который написал это сообщение. Я пока не видел информации по поводу того, что мы собираемся продавать. И если мы примем решение там осуществлять поставки в Чехию, и будем мы это получать деньги или не будем. Я не видел этих сообщений. Пока речь идет о том, чтобы предоставить им эту вакцину. Слушаю вас, да.
Да, здравствуйте, я по этому же вопросу. Да, я не очень понял... Почему говорим же за бесплатно? Я никак не могу понять. У них, у чехов что, денег нет?
Есть. Есть.
Так думаю, а почему, есть. Почему мы это обсуждаем, что за бесплатно? Я никак не могу понять.
А вы слышали заявление чешского президента? Он же не сказал, что я вот... Он же сказал как? Я, говорит,
да мало ли что,
обратился к президенту России с просьбой осуществить поставки.
И мы тут всей страной сейчас заерзали.
Да, заерзали, да. Да,
пусть они нас слезнут, пусть сзади слезнут. Я говорю, пускай за деньги.
А может, потребовать у них, я не знаю, памятник Коневу, чтобы они отдали? Привезли, вот, чтобы чешскими авиалиниями?
Деньги, без всяких требований, ага. Без услуг, без извинений. Просто зеленые вонючие бумажки американские.
Хорошо, передам.
Я думаю, мы, информацию. Я думаю, мы тут найдем их. Если кому-то стране не нужны, могут на мой номер переводить.
Окей, хорошо. Все, договорились, пока. Да, договорились. В Европе и Палестине приходилось встречать чехов. С удовольствием говорят по-русски, хорошо к нам относятся. Ну, разные чехи. Чехи разные. На Лубянке, кто сейчас не в курсе, продуманная архитектурно-пешеходная зона. Зимой там елки, гуляния. Нельзя расколоть москвичей из палача русского народа Шляхчича Феликса. Барклай, это ваша идея, не готовы обсуждать, нравится святой Александр Невский. Вы не правы, еще как готовы обсуждать. Вон огромное количество, собственно, сообщений и звонков, связанных с Барклаем де Толли. Давать бесплатно нельзя, наша страна потратила ресурс для производства, нужно платить зарплаты и так далее. Это тоже часть ВВП, в качестве гуманитарной помощи можно, но по приоритету дружественности и после того, как наши граждане будут обеспечены в достаточном количестве. А кто сказал, что наши граждане... не обеспечены в достаточном количестве. Я пока слышу только, что наши граждане не особо идут и делают себе эти прививки. Хотя, я, конечно, больше про Москву. В регионах есть нехватка, есть, но уже есть и хорошие новости. В регионах тоже идет эта вакцинация, и даже не только в поликлиниках, а также, как и в Москве, в торговых центрах. Например, Море Мол там в Сочи, он, пожалуйста, любой человек там может приехать, не обязательно житель там Сочи, там человек может из Краснодара приехать там или еще откуда-то там из Ростова зайти в этот торговый центр и подойти там к медикам, сделать, собственно, эту самую прививку. Но вот я понял вас, да, все-таки давать бесплатно не надо, в качестве гуманитарной помощи можно. А вы знаете, у меня здесь в программе был Георг Мирзоян, все знаете этого эксперта, да, который сказал, я предлагаю осуществлять поставки гуманитарной помощи, но за деньги. И он не увидел в этом никакого противоречия. А сейчас новости.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Летит время, летит. Уже 19:36. В Москве осталось нам с вами 24 минуты, да. Мало не хватает все время, да. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефоны прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-ок 7+7 925. 4-8-94-8 работает. Телеграм-канал «Говорит МСК». Бот. Читаю. Идите, получайте сами вакцину, а другим сделаем. Отлично. Роман, можно и подарить чехам наши вакцины, но за это пускай вернут памятник Коневу и пускай им будет стыдно. Вы думаете, им будет стыдно? У меня большие сомнения. Даже и не вспомнят про это. Просто не вспомнят. А завтра скажут, что и вакцину мы им не давали. Вы знаете, я допускаю все. Они скажут, что это вообще не ваша была вакцина. Это нам немцы поставили, или американцы. Ну, завтра это условно, да, там, через определенное количество лет. И мы будем такие, как? Да не может это быть. Да вы что, да вы с ума сошли? Но это же мы сделали все. Не-не-не, скажут они, это не вы, это американцы. А, ну как, это же мы победили Гитлера. Нет, это американцы. Мы же с вами это слышим сегодня, правильно? И не вздрагивая, они об этом говорят. Это же мы освободили Прагу. Нет, говорят, это не вы. Это сами чехи мятеж там подняли, и им помогли власовцы. А вы тут при чем? Говорят они нам. Понимаете? Поэтому допускаю все, что угодно, стыдно им не будет, это точно. Бесплатно только птички поют. Это намек на то, что надо вакцину поставить, но при этом за деньги. Предлагаю, чтобы наша вакцина продавалась странам, которые явно негативно настроены к нам, по цене в 5 раз выше, чем другим. Хотят, пусть покупают. Нет, и не надо. В 5? Почему в 5? Ну, гулять так гулять, давайте в 10. Почему в 5? Мне кажется, тоже не вариант. Неправильно. Иначе мы перестанем быть самим собой. Неправильная тема. Роман, вы молодец, пригласили на свою передачу, ТВ Мардана, только у вас на ТВ он был не таким, как у себя на радио. А, я понял, а был примерным таким, как Зюганов на видеоконференции с Путиным. Слушайте, Стас, а вы тоже это заметили? Это удивительно. Видите, вот многогранный человек, он чем хорош? Вот он на радио вот такой, а потом раз идет на телек, да, и совершенно другой, диаметрально противоположный. Я тоже обратил на это внимание, даже не узнал на самом деле, даже не узнал человека. Ну, хорошо. Ему так комфортно, и ладно. Надо сначала с Украиной решить, у нас там война или не война. А миссия России — спасать, война — бедствие. Мы просто несем свою миссию и спасаем. Да, Алекс, да, так и есть. Но спасибо почему-то не говорят. Так, плохо ведут себя политики, простые люди не виноваты, мы все хотим просто жить. Да, наверное, конечно, но почему-то простые люди не говорят своего веского слова. Про матрешку я вам рассказал, а там была еще ужасная, собственно, афиша, еще более страшная. Олимпийского Мишку, помните? Вот тот, который улетел, да, вот эта девушка сидела с парнем, да, она плакала. Помните эти знаменитые кадры? Вот улетает, да, Мишка, вот звучит вот эта вот музыка, песня, это вот над стадионом. Олимпиада 80 закончилась, все. И вот у них этот самый Мишка с автоматом Калашникова, понимаете? Вот он стоит на этой афише с автоматом Калашникова. Вбейте, посмотрите, вот как это все отвратно выглядит, и это же про нас. Это про нас, это уже после того, как и наводнение, и метро, и все остальное. Так, пусть те, кто предложил раздать чехам бесплатно, за их счет пускай и предоставляют. Братья памятники не ломают, согласен. А украинцы как себя ведут? Ну, мы даже готовы открыть у них производство этой самой вакцины, и никто не жужжит. Жужжит, мне понравилось это слово. В конце концов, это и политический вопрос тоже, да и капитализм на дворе. Да, да, Борис, я понимаю, что... Но украинцы все-таки немножко другая история. Там же наши люди, по большому счету. И огромное-огромное количество людей, миллионы людей, и они абсолютно точно такие же, как мы с вами, и они... Вот-вот-вот-вот она, эта матрешка, вот, да, совершенно верно, вот звукорежиссер мой решил все-таки открыть эти картинки. И они просто вот сейчас находятся вот в тех условиях, в каких они находятся. И они совершенно не поддерживают там тех людей, которые руководят государством Украины. Так... Детям помочь лучше, чем раздавать всяким ляхам бесплатно. А почему мне чехи вдруг стали братьями? Это я ваше сообщение зачитываю. Думаю, с точки зрения пиара, подарок чехам будет намного дороже, чем деньги за вакцину. Да? Почему? Ну, что мы получим, собственно, от такого вот пиара? Ну, да, скажу, да, русские взяли, поставили там чехам. Отлично. Ну, мы же венграм вот поставляем. Там, и что? Сербам отправили, сербам еще и производство сейчас наладим. Что даст нам этот, собственно, пиар? Отменят какие-то санкции? Слушайте, это не мешает, они не рефлексируют, друзья. Они просят левой рукой у нас эти самые вакцины, правой ЕС согласовывает и вводит санкции против нас. А на секундочку, там невозможно ввести санкции, если нет единого решения среди всех стран, членов Евросоюза. В том числе и те, которые просят эту вакцину. И которые ее уже получили. Но они же вводят против нас эти санкции. Так, в пересчете на душу населения в России самый большой урон от короны. Больше, чем в Америке и больше, чем в Европе. О как, надо же, интересно, да. У нас на работе зазывают ребята, идите, вакцинируйтесь, процентов 10 всего пошли, врачи приехали прямо на работу. Да я знаю, да, хотят идут люди, не хотят не идут. Выбор, все взрослые люди, никто никого уговаривать не будет. Хотят делают, не хотят не делают. Сначала судебный процесс за незаконное снесение памятника Феликса на Лубянке. Угу, хорошо. Почему памятник на Лубянке должен быть кому-то одному? Почему нельзя сделать памятник по подобию памятника Тысячелетия Руси, только с другой тематикой, с исторической идеей? А что, вот памятник Тысячелетия Руси, он не с исторической идеей? Нет? Он, по-моему, ровно про это. Да и есть у нас уже памятник Тысячелетия Руси. И памятник Ивану Третьему. Доведем давайте до абсурда и предложим поставить памятник Немцову, посмотрим на поведение либералов. Фу! Вы что, не знаете, как они отреагируют? Сейчас Дзержинского вернуть на почту, а потом Сталина мавзолей? Вопросительный знак. Вот я вам сказал, что я понимаю, почему у нас вот настолько животрепещущая вот эта вот тема с памятником Дзержинскому. И почему проходят годы, а мы все никак успокоиться не можем и выясняем отношения друг с другом. Потому что это даже не потому, что он там основал там чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Не про это все. Это, знаете, почему? Почему вот? Это потому что есть запрос у наших людей на порядок, на жесткую руку, на твердую руку, я не знаю, вот как угодно там можете думать. Но именно про это. Вот почему-то кажется, что Дзержинский – это символ того времени, когда был порядок. Ну, разве не так? И Сталин – то же самое. Почему у нас страсти кипят все время там вокруг, собственно, фигуры Сталина? Это тоже про это. Вот музей коммунизма, матрешка, да, вот забейте. Музей коммунизма, матрешка. И вы сразу увидите вот эту вот жуть. Там матрешка такая, что ой-ой-ой. Мне кажется, что лев в итальянцах в России увидел бы такую матрешку. Просто инфаркт бы его случился бы у льва несчастного. Потому что порядок мы почему-то ассоциируем именно с этими фигурами. Поэтому все вот и никак успокоиться не можем. Одни говорят, там палачи, другие говорят, нет, вот при них был порядок. Так, а вот Мишка с автоматом. Видите, да, музей коммунизма, Мишка с автоматом, Прага 1 на Прикопе, это улица, на Прикопе, дом 10. Зайдите, посмотрите, да, музей коммунизма. Добряк, Мишка, хорошо, он хоть это самое, без этой челюсти, да, ужасный. Но обязательно нужно было ему вот эти вот патроны, да, патронтаж и автомат Калашникова. Слушаю вас, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте.
Это Светлана Вадимовна.
Да, Светлана Вадимовна.
Москва.
Да, здравствуйте.
Мое мнение, если по поводу памятника, оставить все-таки Дзержинского, и учитывая то, что вот мы так расправлялись, вот начиная с 91-го года, с теми людьми, кто были выпущены на памятниках, улицы, метро, мы сносили. Таким образом мы унижали себя, унижали. После этого дало толчок вот этим странам, которые нас окружали, ненавидели. И вот поэтому они стали и уничтожать наши памятники.
Ну, я понял, то есть если русские сами так делают, то почему тогда нам бы так не сделать, да?
Мы дали им возможность вот так расправиться с нами. Это мое мнение.
Да, я здесь с вами соглашусь, конечно.
Не надо плевать свой колодец. Придется все-таки напиться из него. Это наша история, и она необычайная, тяжелая. Я родилась в плену вообще, в немецком. И очень тяжелая была ситуация по возвращению, то есть после возвращения из плена. Родители пленные были. Но не из-за того, что власти нас притесняли, наоборот. А просто родственники отца запретили нам говорить, и мы скрывали это, и паспортом стали просто предупредили не говорить и не писать нигде. Вот эта вот тягость того, что мы бывшие вот пленные, мы никто, вот это исходило от родственников, а не от руководителей, а окружающих. Правда, никто не знал. Ни в школе, ни в пионерском лагере, мы по жизни, я, вот мама и сестра молчали об этом, молчали, не писали. Но я хочу сказать, всего добилась я в жизни, и музыкальная школа практически бесплатно была, и разряды получала в пионерских лагерях, и в школе, и какое образование нам давали, и какие секции были просто бесплатно. Но вот эта вот любовь к людям все равно, несмотря на то, что вот мама лечила людей всю жизнь, скрывая вот в одном коллективе 54 года, никто не знал о том, что она находилась в плену, я потом нашла ее документы, узница бывшая. Но вот эта вот любовь ее и встреча с такими же людьми, как моя мама, и вот это передалось, знаете, я не могу сказать, что это патриотизм, но вот это вот освещалось любовь к нашему народу, к стране, к нашим достижениям. И поэтому не надо унижать себя. Мы талантливый народ, необыкновенный, перенесли столько страданий, испытаний. Не надо озлобляться, это мое такое
спасибо.
Мнение.
Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Станкевич говорит, что не сносили памятник, а демонтировали. Прекрасно. Да, демонтировали. Но мы говорим, сносили. Потому что памятника там нет. Памятник сейчас в музее. Хотите возврата к истории? Сначала восстановим все храмы и памятники, разрушенные большевиками, а потом будем решать, какие сейчас символы у России. Лучше бы Феликса уничтожили совсем. Мы всегда для чехов будем оккупантами. У них для Германии хорошо получалось оружие клепать до последних дней войны, и все устраивало. Ну, на немцев работали не только чехи, на немцев работала вся Европа, это правда. Чехи подарили нам бравого солдата Швейка, который поднимает настроение миллионам россиян. За это можно и вакцину дать. Тоже мнение. Тогда надо вернуть все памятники, в том числе и Свердлову на площади революции. Его в 91-м году облили красной краской. Кстати, про площадь революции. Культурная новость. Культурная. Друзья, я вам сейчас ее зачитаю. Очень мне она понравилась. Просто такая, знаете, вот культурная, хорошая новость сейчас. Вот смотрите, у бронзовой скульптуры, у статуи девушки, в общем, на станции метро Почта Революции украли палец. Вот сотрудники метрополитена на днях заметили, что отсутствует мизинец, как будто бы его отпилили. Изучили там камеры, посмотрели, выяснилось, что палец на скульптуре отсутствует почти 10 лет. Замечательно, 10 лет никто не замечал, что там нет пальца, а тут вот заметили. Ну вот сперли, так или иначе, все равно палец, какая разница, когда его сперли. Это знаете, что такое? Это как Чижика-Пыжика все время, да, в Петербурге там воруют. И как на Прорезной там стоит памятник Понятовскому, у него все время, значит, его тросточку там раз-раз забрали, раз-раз забрали. Почему? Кому? Вот что такое? Ну, я не знаю. Давайте следующий звонок. Добрый вечер. 10 лет пальца не было, но тут заметили. Да, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Так, не получается следующий звонок, да. Добрый вечер. Чехи независимые могут ставить и сносить любые памятники. Да, отлично, конечно, все они независимые, да. Да?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна, здравствуйте.
Ну, во-первых, мы все провакцинировали, все, кому старше, кто старше 18.
Отлично. Слава
и
Богу.
И пока все живы, слава Богу. Чего боялись, что у кого-то упадет давление, у кого-то поднимется, ничего не случилось.
Да.
А да. Тут вообще у меня муж чуть со стула не упал. Звонит родственница, кузина, мужа нашей внучки. Муж француз.
Угу.
Кузина живет в Сан-Марино.
Да.
Звонит и спрашивает. Нам предлагают российскую вакцину в Сан-Марино.
Угу.
Вы вакцинировались? Ну, муж все, значит, объяснил, рассказал. Оказывается, уже до Сан-Марино добралась.
Да, Анна, да, это на самом деле неделю назад там, по-моему, была эта новость. Ну, там Сан-Марино, 2,5 человека там.
Ну, 2,5 человека, но все-таки люди.
Ну, это естественно, да.
В общем, сделали они первую часть, у них тоже все нормально. Единственное, что к вечеру очень хотелось спать, почему-то обоих. Может, на нервной почве?
Нет, там просто они, наверное, высокогорье, холм сказывается.
Ну, не знаю. Их проблемы, но все нормально, все живы, ни температуры, ни тошноты, ни головокружения, ничего.
Отлично.
Что касается памятников.
Да.
Вот, Роман Юрьевич, где у нас находится Тимирязевская академия? Ну, все знают, да?
Да.
Памятник Тимирязеву стоит в самом начале Никитского бульвара бывшего Суворовского.
Так. Никакой там привязки.
Там он что делает?
Да, никакой привязки, да?
Угу. Памятник Крупской стоит на Сретенском бульваре на пересечении со Сретенкой.
Угу.
На нем обычно на голове сидит голубь. Вот он там что делает, этот памятник? На Кропоткинской стоит памятник Энгельсу. Улица Энгельса была около метро Бауманска.
Угу.
Там что делает памятник Энгельсу? Поэтому я
памятник
не имею...
Марксу стоит напротив Большого театра. Я так думаю, что он где-то там неподалеку жил или родился.
Да, он там с Лениным гулял под ручку.
Угу.
Без Крупской. Ну ладно, бог с ним. Что касается Праги. Вот в ночь с 5 на 6 мая слышали бы вы, каким дурным голосом радио Праги орало. Прага не сдастся, в Праге восстание, Прага не служит оружие, руды армада, Красная армия.
Угу.
Подойдите, помогите нам. Они орали на всех возможных частотах. А 6 мая была Пасха. Поздняя Пасха, в 45-м была. Мы отправились у комбата, а мы стояли за рудными горами, у нас бинокль Дрезден был виден. Мы у комбата отпросились посмотреть, как солнышко встает. А когда встает в Пасху, оно качается. И мы попросились, отпустили нас посмотреть, как это солнышко качается. Вернулись в батальон, у нас таким трехэтажным покрылось в честь светлого праздника Пасхи. Получен приказ, мы собираемся, выдвигаемся обратно в Чехословакию. 34-ки перлись обратно через рудные горы. ЗИС-5 с прицепами, связь шла обратно через рудные горы. Вы знаете, чего это стоило народу? У нас 7 мая танки сделали 50 километров. Мы стояли километров, наверное, 130-140 от Праги. Я уже сейчас просто не сориентируюсь, не вспомню. Мы на пути подошли, как спасибо, немцы не успели снять обозначение, что это минные поля. И вот по проселочной дороге, по обычной грунтовке, ну, наверное, 3 метра ширины у нас проходили 34-ки. Естественно, с большой дистанции, потому что не приведи Господь. На броне же, они же не пустые, на броне же пехота идет. Правильно?
Да,
правильно.
Да.
идут ЗИСы пятые с прицепами. Прицеп на себе не попрешь, он 2,5 тонны. И ЗИС 3 тонны, груженный доверху. Это вот, считайте, 6-тонка идет. И вот так вот мы это проходили, еле-еле. И с марша вошли в Прагу. Было вот где-то, ну, в районе 3:30. А до этого где-то еще 12 не было, где-то 23:25, 23:35, 23:40. Пришло известие о том, что подписана капитуляция. А мы на марше. Нам не пострелять, не поорать, ничего. Ну, представляете себе, идут танки. Если мы сейчас все будем еще стрелять и орать, мы же не по пустому, не по пустой местности идем. Там деревня, тут поселок, здесь еще что-то стоит. И входили ночью. Вот вошли ночью. Город темный. Где-то что-то взрывается, где-то что-то горит. Где-то какие-то выстрелы. 34-ка не такой маленький танк. Вот он идет, не пустой. Мы тянем связь, ладно, мы пешком премся. Там, они же идут медленно, улицы узкие. И вот параллельные улочки еще уже, чем те, по которым идут 34-ки. А на них баррикады. А из этих баррикад торчат дулы. И еще смотря какие. А то ведь еще и крупнокалиберные. По-хорошему, а кто, черт его знает, кто за этим дулом сидит. Они и в ту, и в другую сторону. Вот по-хорошему развернуться башня танка, 34-ка там просто не развернется. И шарахнуть по этой баррикаде, а нельзя, приказ отдан. Чтобы город был в порядке, чтобы город, не приведи Господь, не пострадал. Вышли к Манесевому мосту, если кто знает, это такой мост старый. Там вот с одной стороны старые гербы Праги, с другой стороны фонтанчики. А на нем баррикада. И эта баррикада стреляет. Вот она стреляет, а по мосту шарахнуть нельзя. Сколько у нас там народа погибло? Кто был в Праге, сходите на Ольшанское кладбище. Там однополчанин мой лежит, Марин Альбов. Mm-hmm. Он родом из Яшкар-Алы, из-под Яшкар-Алы.
Yeah.
Это что? Кто ее освобождал? Это Прагу. Ваши несчастные эти власовцы, их потом мужики наши отлавливали. Кто по подвалам, кто по подворотням, кто по чердакам. Из тех, кто не ушли, кто остались. А тех, кто сбежали, их американцы не приняли. Они потом дикие бродили по всей Чехии. И Чехии к нам приводили. Хоть бы кто-нибудь из них сказал, я готов умереть за свои убеждения, стрелять красноармейскую сволочь. Как же? Не на коленях стояли, просто в пыли валялись. Ребята, я свой. Я русский, я сижу, я отслужу. А сейчас мы, оказывается, ничего не делали. В общем, короче говоря, я как была крокодилицей и людоедицей, так я и осталась. На мой взгляд, нечего не только что давать, а и продавать вакцину чехам незачем. Все равно ничего хорошего, спасибо нам никто не скажет, мы же еще будем виноваты.
Спасибо, Анна.
Ну, в общем-то, все, извините, Богу ради, что долго. Всем здоровья.
Спасибо, Анна, замечательный совершенно рассказ, замечательный совершенно человек, просто потрясающая история. А, спасибо вам большое, дай Бог вам здоровья. Ну, вот мнения разделились, конечно, наших слушателей. Одни говорят, что в любом случае нужно помочь, если просят о помощи, потому что, ну, мы такие, и нужно просто протянуть руку помощи и забыть там о том, что они и издевались, и провоцировали, и оскорбляли, и, скорее всего, и будут продолжать дальше оскорблять, провоцировать. Будут продолжать вводить санкции, все это будет, у меня никаких сомнений нет. Но все-таки больше, мне кажется, сообщений от людей, которые считают, что да нет никакой связи. Вот если уже вот кому-то плохо, и если кто-то в эту самую минуту просит о помощи, то нужно отбросить все вот эти обиды и помочь. Вот уникальные мы все-таки люди. Уникальные. Причем, знаете, вот вы пишете о том, что нужно помочь. Есть те, которые говорят, что, конечно, нужно еще и попробовать заработать денег, потому что, ну, не просто так у нас же появилась эта самая вакцина. Но в основном вы пишете о том, что просто нужно помочь. И вот мы такие, и ничего с этим не сделать. Ничего с этим не сделать. Когда еще только-только вся эта история начиналась с нашей вакциной, Я уже тогда сказал, что если даже Украина, которая вот та Украина, которую мы имеем, и та Украина, которая делает то, что она делает, ну, явно недружественное государство абсолютно, и никаких сомнений быть не может. Если она нас попросит, мы тут же поможем. Даже от себя оторвем. Когда еще только начиналось, помните, мы говорили, что не хватает мощности на производство, да, вот от себя оторвем, а им поможем. Потому что мы такие. И объяснить это вот совершенно невозможно. Сейчас у нас новости, с часами у нас все в порядке. Это я просто затягиваю каждый раз, никак не могу с вами вовремя расстаться перед выпуском новостей. Сейчас у нас с вами новости, друзья, встретимся обязательно еще в эфире на этой неделе на радио «Говорит Москва» и, конечно же, в эфире НТВ. Я жду вас в программе «Своя правда». Спасибо.